Первый раздел. Аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи в соответствующей части бланков ответов. Следуйте внимательно инструкциям и пиктограммам в каждой части. Возьмите бланк ответов, обозначенный пиктограммой «крестик». Первая часть. Прослушайте отрывки из двух интервью с журналистами-обозревателями о работе Евросоюза. Первое интервью с Павлом Тарасенко и второе интервью с Галиной Дудиной. К каждому отрывку приведены 5 утверждений. Вставьте в каждое из утверждений с 1 по 10 недостающую часть А, Б, С или Д. На каждое утверждение есть только один верный ответ. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «крестик». Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 1 по 10. Прослушайте аудиозапись текстов первой части. Отрывок 1. Из интервью с Павлом Тарасенко. Европейский Союз – организация, которая объединяет европейские страны. И хотя он не является государством, у него все равно есть ряд характерных для современных стран признаков, включая уникальную символику. Какова эта символика?
Прежде всего, это флаг. На нем изображено 12 золотых звезд. Круговое расположение звезд должно символизировать единство, солидарность и гармонию. А синий фон – западный мир. Официальное объяснение числа звезд на флаге гласит, что число 12 традиционно символизирует завершенность и единство. Гимн Евросоюза – инструментальная версия «Оды к радости» Людвига ван Бетховена, часть 9-й симфонии, написанная им на стихотворение Фридриха Шиллера. Официальные инструментальные аранжировки к гимну написал один из самых известных европейских дирижеров Герберт фон Караян. «Единство в многообразии» — официально принятый в 2000 году девиз Европейского Союза. Он символизирует многообразие европейских культур и наций, а также общую цель – достижение мира и процветания.
Возникновение Евросоюза – это цепочка событий, следующих одно за другим. И все-таки, какую дату мы можем назвать днем рождения Евросоюза?
В 1992 году европейские страны подписали Маастрихтский договор, который в 1993 году создал Европейский Союз в его современном виде. В соответствии с соглашением в структуры сообщества были интегрированы межправительственные связи в сферах внешней политики, юстиции и безопасности. Тремя опорами Евросоюза стали европейские сообщества, общая внешняя политика и политика безопасности, сотрудничество в области правосудия и внутренних дел.
Чем отличается Совет Евросоюза от Европейского Совета?
Европейский Совет – это один из семи основных институтов Европейского Союза, его главный политический орган. Если в обычной стране глава государства – это президент или премьер, то Евросовет можно сравнить с родительским собранием таких глав государств. Если Европейский Совет объединяет лидеров стран-участниц, то Совет Евросоюза – правительство этих стран, но не всех министров сразу, а в зависимости от рассматриваемой на заседании темы. Всего насчитывается 10 конфигураций Совета Евросоюза. По интересам.
Отрывок 2. Из интервью с Галиной Дудиной.
Как войти в Евросоюз и как из него выйти?
Возможность присоединиться и выйти из ЕС записана в основополагающих договорах. Выгнать кого-то из ЕС нельзя, но в 1962 году и 1985 году из европейских сообществ после обретения независимости и автономии самостоятельно вышли Алжир и Гренландия.
Почему Британия вышла из Евросоюза?
Отношения между жителями Британии и континента не были безоблачными с самого начала. Достаточно вспомнить два вето, наложенные Шарлем де Голлем на британскую заявку о присоединении. В итоге британские популисты добились вынесения вопроса о выходе из ЕС на референдум, и сторонники отделения победили. Неожиданно для политиков, экспертов и половины жителей страны. Впрочем, и после референдума, вплоть до конца 2019 года, быть уверенным на 100% в том, что в итоге Британия выйдет из ЕС, было нельзя.
Как вы охарактеризуете внешние связи Евросоюза?
О внешних связях Евросоюза принято говорить, что страны проводят общую внешнюю политику и политику безопасности. Этот принцип был закреплен в Маастрихтском договоре в 1992 году. Он означает, что вообще-то страны-члены сохраняют самостоятельную внешнюю политику, но выступают сообща по ряду вопросов, если смогут единогласно принять решение и заключить межправительственное соглашение. Цели и задачи совместной внешней политики определяет Евросовет. В 1993 году в ЕС появился Верховный представитель по внешней политике и политике безопасности. Это должность вроде еврокомиссара, но в конце концов и основная ответственность по-прежнему лежит на странах-членах. Теоретически у ЕС могли бы появиться общая оборонная политика и единая армия, но пока их нет, и эти компетенции по-прежнему сохраняются за национальными оборонными ведомствами. В то же время несколько стран-участниц ЕС входят в Организацию Североатлантического договора НАТО. Фактически это притормаживает создание аналогичной системы в ЕС.
Прослушайте аудиозапись текстов еще раз. Отрывок 1. Из интервью с Павлом Тарасенко. Европейский Союз – организация, которая объединяет европейские страны. И хотя он не является государством, у него все равно есть ряд характерных для современных стран признаков, включая уникальную символику. Какова эта символика?
Прежде всего, это флаг. На нем изображено 12 золотых звезд. Круговое расположение звезд должно символизировать единство, солидарность и гармонию. А синий фон – западный мир. Официальное объяснение числа звезд на флаге гласит, что число 12 – традиционно символизирует завершенность и единство. Гимн Евросоюза – инструментальная версия «Оды к радости» Людвига ван Бетховена, часть 9-й симфонии, написанная им на стихотворение Фридриха Шиллера. Официальные инструментальные аранжировки гимну написал один из самых известных европейских дирижеров Герберт фон Караян. «Единство в многообразии» – официально принятый в 2000 году девиз Европейского Союза. Он символизирует многообразие европейских культур и наций, а также общую цель – достижение мира и процветания.
Возникновение Евросоюза – это цепочка событий, следующих одно за другим. И все-таки, какую дату мы можем назвать днем рождения Евросоюза?
В 1992 году европейские страны подписали Маастрихтский договор, который в 1993 году создал Европейский Союз в его современном виде. В соответствии с соглашением в структуры сообщества были интегрированы межправительственные связи в сферах внешней политики, юстиции и безопасности. Тремя опорами Евросоюза стали Европейские сообщества, общая внешняя политика и политика безопасности, сотрудничество в области правосудия и внутренних дел.
Чем отличается Совет Евросоюза от Европейского Совета?
Европейский Совет – это один из семи основных институтов Европейского Союза, его главный политический орган. Если в обычной стране глава государства – это президент или премьер, то Евросовет можно сравнить с родительским собранием таких глав государств. Если Европейский Совет объединяет лидеров стран-участниц, то Совет Евросоюза – правительство этих стран, но не всех министров сразу, а в зависимости от рассматриваемой на заседании темы. Всего насчитывается 10 конфигураций Совета Евросоюза. По интересам.
Отрывок 2. Из интервью с Галиной Дудиной.
Как войти в Евросоюз и как из него выйти?
Возможность присоединиться и выйти из ЕС записана в основополагающих договорах. Выгнать кого-то из ЕС нельзя, но в 1962 году и 1985 году из европейских сообществ после обретения независимости и автономии самостоятельно вышли Алжир и Гренландия.
Почему Британия вышла из Евросоюза?
Отношения между жителями Британии и континента не были безоблачными с самого начала. Достаточно вспомнить два вето, наложенные Шарлем де Голлем на британскую заявку о присоединении. В итоге британские популисты добились вынесения вопроса о выходе из ЕС на референдум, и сторонники отделения победили. Неожиданно для политиков, экспертов и половины жителей страны. Впрочем, и после референдума, вплоть до конца 2019 года, быть уверенным на 100% в том, что в итоге Британия выйдет из ЕС, было нельзя.
Как вы охарактеризуете внешние связи Евросоюза?
О внешних связях Евросоюза принято говорить, что страны проводят общую внешнюю политику и политику безопасности. Этот принцип был закреплен в Маастрихтском договоре в 1992 году. Он означает, что вообще-то страны-члены сохраняют самостоятельную внешнюю политику, но выступают сообща по ряду вопросов, если смогут единогласно принять решение и заключить межправительственное соглашение. Цели и задачи совместной внешней политики определяет Евросовет. В 1993 году в ЕС появился Верховный представитель по внешней политике и политике безопасности. Это должность вроде еврокомиссара, но в конце концов и основная ответственность по-прежнему лежит на странах-членах. Теоретически у ЕС могли бы появиться общая оборонная политика и единая армия, но пока их нет, и эти компетенции по-прежнему сохраняются за национальными оборонными ведомствами. В то же время несколько стран-участниц ЕС входят в Организацию Североатлантического договора НАТО. Фактически это притормаживает создание аналогичной системы в ЕС.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 1 по 10. Вторая часть. Прослушайте высказывания 5 говорящих об особенностях самых известных заповедников мира. Приведены 2 блока с 5 заданиями. Прочитайте задания еще до прослушивания высказываний. Выполняйте задания в блоках параллельно. В заданиях с 11 по 15 выберите среди 8 возможностей от А до Г характерные черты известных заповедников мира. В заданиях с 16 по 20 выберите среди 8 возможностей от А до Г конкретные названия этих заповедников и их местонахождение. Внимание! В каждом из блоков есть среди возможностей 3, не относящиеся ни к одному из говорящих. На каждое задание есть только 1 верный ответ. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой крестик. Вам дается 2 минуты для чтения заданий с 11 по 20. Прослушайте аудиозапись текстов второй части. Говорящий 1. Путешествие в национальный парк Тикаль – это прежде всего средство для изучения наследия майя. Тикаль скрывает фантастические руины поселений майя. Даже то, что осталось тех времен, поражает воображение туристов удивительной архитектурой храмов и разнообразием различных диких животных. Национальный парк Тикаль находится в департаменте Петен на севере Гватемалы. В 1979 году был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО как природный заповедник и культурный охраняемый объект цивилизации майя. Главной достопримечательностью парка является древний город майя Тикаль в окружении джунглей. Парк расположен на известняковой местности. Заповедник покрыт густым лесом с кронами. Самые распространенные деревья – сейба, американский кедр и прочие ценные промысловые породы. Национальный парк Тикаль – дом для огромного количества животных, например, ягуар, пума, сокол. Говорящий 2.
Высоко и величественно расположенный в Гималаях непальский заповедник Сагарматха – включает 3 из 10 самых высоких гор в мире, в том числе Эверест. Бесконечные ледники делают этот природный парк частью всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, для любителей живой природы не посетить этот высокогорный заповедник значит потерять что-то важное. Этот национальный парк получил свое название от непальского названия горы Эверест – Сагарматха. Благодаря горному рельефу и климатическим условиям эта область богата горной флорой и фауной. Кроме высоких гор, таких как Эверест, Лхотсе и Чойо, культура шерпов является главной достопримечательностью в национальном парке. Растительность на территории национального парка включает в себя сосну, рододендрон и другие альпийские растения. Такие животные, как красная панда, снежный барс, гималайские мыши обитают в этой области.
Говорящий 3.
На территории Алтайского заповедника, площадь которого около 1 000 000 гектаров, можно увидеть самые разнообразные пейзажи. Это уникальный природный комплекс в центре Азии, сочетающий в себе горную тайгу, альпийские луга, высокогорную тундру и степи. Расположенное на территории Алтайского заповедника Телецкое озеро – одно из красивейших озер России. В озеро впадают быстрые горные реки, образуя величественные водопады. А вытекает из него только одна – незамерзающая зимой река Бия. Всего на территории заповедника насчитывается более 150 водопадов. Кроме Телецкого озера, своей красотой привлекают 7 небольших каракольских озер в верховьях реки Каракол. Иногда их даже называют крошечными озерами. Самое большое в длину 440 метров, а в ширину 350 метров. Озера находятся на расстоянии от 300 до 800 метров друг от друга и связаны ручьями. Пешеходный или конный маршрут занимает около 2-3 часов. В заповедных местах нет автомобильных дорог. Поблизости находятся невысокие скалы, замки горных духов.
Говорящий 4. Мало что может сравниться с магией и великолепием африканской дикой природы. Вряд ли любой другой национальный парк в мире с точки зрения своей нетронутой сельской местности, дикой живой природы и обширности области может сравниться с заповедником Крюгера в ЮАР. Этот национальный парк способен предложить одно из лучших сафари в мире. Здесь произрастает более 300 видов деревьев, обитает более 500 видов птиц и почти 150 видов млекопитающих. Здесь мы найдем места археологических раскопок. Именно ошеломляющее разнообразие деревьев и цветов делают парк Крюгер лучшим национальным парком страны. Путешественники, любящие риск и приключения, могут исследовать парк на джипе, отправиться в пеший поход по бушу или облететь парк на воздушном шаре. Говорящий 5.
Галапагосские острова с удивительными пейзажами, окруженными ясно-голубой водой, просто рай для экзотических животных и дикой природы. С момента открытия островов в марте 1535 года никто особо не интересовался миром дикой природы этой местности, пока Чарльз Дарвин со своей экспедицией не занялся исследованием архипелага Колон. До этого острова были пристанищем пиратов, хотя и считались колонией Испании. Позже встал вопрос о том, кому принадлежат тропические острова. И в 1832 году Галапагос официально стал частью Эквадора, а столицей провинции назначили Пуэрто-Бакерисо-Морено. Дарвин провел много лет на островах, изучая многообразие видов вьюрков. Именно здесь он разработал основы будущей эволюционной теории.
Прослушайте аудиозапись текстов еще раз. Говорящий 1. Путешествие в национальный парк Тикаль – это прежде всего средство для изучения наследия майя. Тикаль скрывает фантастические руины поселений майя. Даже то, что осталось с тех времен, поражает воображение туристов удивительной архитектурой храмов и разнообразием различных диких животных. Национальный парк Тикаль находится в департаменте Петен на севере Гватемалы. В 1979 году был внесен в список мирового наследия ЮНЕСКО как природный заповедник и культурный охраняемый объект цивилизации майя. Главной достопримечательностью парка является древний город майя – Тикаль в окружении джунглей. Парк расположен на известняковой местности. Заповедник покрыт густым лесом с кронами. Самые распространенные деревья – сейба, американский кедр и прочие ценные промысловые породы. Национальный парк Тикаль – дом для огромного количества животных, например, ягуар, пума, сокол. Говорящий 2.
Высоко и величественно расположенный в Гималаях, непальский заповедник Сагарматха включает 3 из 10 самых высоких гор в мире, в том числе Эверест. Бесконечные ледники делают этот природный парк частью всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, для любителей живой природы не посетить этот высокогорный заповедник значит потерять что-то важное. Этот национальный парк получил свое название от непальского названия горы Эверест – Сагарматха. Благодаря горному рельефу и климатическим условиям эта область богата горной флорой и фауной. Кроме высоких гор, таких как Эверест, Лхотсе и Чойо, культура шерпов является главной достопримечательностью в национальном парке. Растительность на территории национального парка включает в себя сосну, рододендрон и другие альпийские растения. Такие животные, как красная панда, снежный барс, гималайские мыши обитают в этой области.
Говорящий 3.
На территории Алтайского заповедника, площадь которого около 1 000 000 гектаров, можно увидеть самые разнообразные пейзажи. Это уникальный природный комплекс в центре Азии, сочетающий в себе горную тайгу, альпийские луга, высокогорную тундру и степи. Расположенное на территории Алтайского заповедника Телецкое озеро – одно из красивейших озер России. В озеро впадают быстрые горные реки, образуя величественные водопады. А вытекает из него только одна, незамерзающая зимой река Бия. Всего на территории заповедника насчитывается более 150 водопадов. Кроме Телецкого озера, своей красотой привлекают 7 небольших каракольских озер в верховьях реки Каракол. Иногда их даже называют крошечными озерами. Самое большое в длину 440 метров, а в ширину 350 метров. Озера находятся на расстоянии от 300 до 800 метров друг от друга и связаны ручьями. Пешеходный или конный маршрут занимает около 2-3 часов. В заповедных местах нет автомобильных дорог. Поблизости находятся невысокие скалы, замки горных духов.
Говорящий 4. Мало что может сравниться с магией и великолепием африканской дикой природы. Вряд ли любой другой национальный парк в мире с точки зрения своей нетронутой сельской местности, дикой живой природы и обширности области может сравниться с заповедником Крюгера в ЮАР. Этот национальный парк способен предложить одно из лучших сафари в мире. Здесь произрастает более 300 видов деревьев, обитает более 500 видов птиц и почти 150 видов млекопитающих. Здесь мы найдем места археологических раскопок. Именно ошеломляющее разнообразие деревьев и цветов делают парк Крюгер лучшим национальным парком страны. Путешественники, любящие риск и приключения, могут исследовать парк на джипе, отправиться в пеший поход по бушу или облететь парк на воздушном шаре. Говорящий 5.
Галапагосские острова с удивительными пейзажами, окруженными ясно-голубой водой, просто рай для экзотических животных и дикой природы. С момента открытия островов в марте 1535 года никто особо не интересовался миром дикой природы этой местности, пока Чарльз Дарвин со своей экспедицией не занялся исследованием архипелага Колон. До этого острова были пристанищем пиратов, хотя и считались колонией Испании. Позже встал вопрос о том, кому принадлежат тропические острова. И в 1832 году Галапагос официально стал частью Эквадора, а столицей провинции назначили Пуэрто Бакерисо Морено. Дарвин провел много лет на островах, изучая многообразие видов вьюрков. Именно здесь он разработал основы будущей эволюционной теории.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 11 по 20. Подготовьтесь к работе над третьей частью первого раздела. В третьей части будете отмечать свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «Ручка». Третья часть. Прослушайте информацию о взаимоотношениях поколений. Заполните пропуски в предложениях с 21 по 30, резюмирующих прослушанный текст верными словами. Вставьте в предложение одно, два или три слова. Отметьте свои ответы в бланке ответов, обозначенном пиктограммой «Ручка». Вам дается 2 минуты для чтения предложений с 21 по 30. Прослушайте аудиозапись текста третьей части.
Одна из главных особенностей подросткового и раннего юношеского возраста – перестройка взаимоотношений со взрослыми. И одной из самых важных потребностей переходного возраста становится потребность в освобождении от контроля родителей и старших вообще.
Ускорение технического и социального развития делает опору на опыт прежних поколений недостаточной. Конфигуративная культура переносит центр тяжести с прошлого на современность. В воспитании влияние родителей уравновешивается и перевешивается влиянием сверстников. В наши дни темп развития стал настолько быстрым, что прошлый опыт родителей не только недостаточен, но зачастую даже вреден.
Степень сходства и преемственности поколений не одинакова в разных областях жизнедеятельности. В сфере досуга, художественных вкусов, расхождение между родителями и детьми, как правило, значительно больше, чем в главных социальных ценностях. Молодежь всегда хочет отличаться от старших, и легче всего сделать это с помощью внешних аксессуаров.
Современных подростков не без основания упрекают в том, что их эмоциональная раскованность иногда перерастает в нравственную распущенность. Из фактов социализации самым важным была и остается родительская семья, как первичная ячейка общества, которая оказывает влияние на ребенка раньше всего, когда он наиболее восприимчив. Семейные условия, включая социальное положение, материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре его личности.
Семейная социализация не сводится к непосредственному взаимодействию ребенка с родителями. Эффект идентификации может быть нейтрализован ролевой взаимодополнительностью. Например, в семье, где оба родителя умеют очень хорошо вести хозяйство, ребенок может и не выработать этих способностей, так как, хотя у него перед глазами хороший образец, семья не нуждается в проявлении этих качеств. Напротив, в семье, где мать бесхозяйственна, эту роль может взять на себя старшая дочь.
Эмоциональный тон отношений между родителями и детьми психологи представляют в виде шкалы, на одном полюсе которой стоят доброжелательные отношения, а на другом – враждебные. В первом случае основными средствами воспитания являются внимание и поощрение, во втором – строгость и наказание. Множество исследований доказывают преимущество первого подхода. Ребенок, лишенный доказательств родительской любви, имеет меньше шансов на высокое самоуважение, дружественные отношения с другими людьми.
Наилучшие взаимоотношения старшеклассников с родителями складываются обычно тогда, когда родители придерживаются демократического стиля воспитания. Этот стиль в наибольшей степени способствует воспитанию самостоятельности, активности, инициативы и социальной ответственности.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз.
Одна из главных особенностей подросткового и раннего юношеского возраста – перестройка взаимоотношений со взрослыми. И одной из самых важных потребностей переходного возраста становится потребность в освобождении от контроля родителей и старших вообще.
Ускорение технического и социального развития – делает опору на опыт прежних поколений недостаточной. Конфигуративная культура переносит центр тяжести с прошлого на современность. В воспитании влияние родителей уравновешивается и перевешивается влиянием сверстников. В наши дни темп развития стал настолько быстрым, что прошлый опыт родителей не только недостаточен, но зачастую даже вреден.
Степень сходства и преемственности поколений не одинакова в разных областях жизнедеятельности. В сфере досуга, художественных вкусов, расхождение между родителями и детьми, как правило, значительно больше, чем в главных социальных ценностях. Молодежь всегда хочет отличаться от старших, и легче всего сделать это с помощью внешних аксессуаров.
Современных подростков не без основания упрекают в том, что их эмоциональная раскованность иногда перерастает в нравственную распущенность. Из фактов социализации самым важным была и остается родительская семья, как первичная ячейка общества, которая оказывает влияние на ребенка раньше всего, когда он наиболее восприимчив. семейные условия, включая социальное положение, материальный уровень и уровень образования родителей, в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. Кроме сознательного, целенаправленного воспитания, которое дают ему родители, на ребенка воздействует вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия накапливается с возрастом, преломляясь в структуре его личности.
Семейная социализация не сводится к непосредственному взаимодействию ребенка с родителями. Эффект идентификации может быть нейтрализован ролевой взаимодополнительностью. Например, в семье, где оба родителя умеют очень хорошо вести хозяйство, ребенок может и не выработать этих способностей, так как, хотя у него перед глазами хороший образец, семья не нуждается в проявлении этих качеств. Напротив, в семье, где мать бесхозяйственна, эту роль может взять на себя старшая дочь.
Эмоциональный тон отношений между родителями и детьми психологи представляют в виде шкалы, на одном полюсе которой стоят доброжелательные отношения, а на другом – враждебные. В первом случае основными средствами воспитания являются внимание и поощрение, во втором – строгость и наказание. Множество исследований доказывают преимущество первого подхода. Ребенок, лишенный доказательств родительской любви, имеет меньше шансов на высокое самоуважение, дружественные отношения с другими людьми.
Наилучшие взаимоотношения старшеклассников с родителями складываются обычно тогда, когда родители придерживаются демократического стиля воспитания. Этот стиль в наибольшей степени способствует воспитанию самостоятельности, активности, инициативы и социальной ответственности.
Вам дается еще полминуты для окончания заданий с 21 по 30. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.